Я думаю, есть различия. В чем это различие? Мне так понятно, что Бог еще не проклял человека. Так мне понятно. Он еще не проклял человека. Проклята земля ради тебя, да? Проклята. А вот знаете, так удивительно, когда человек согрешил, как будто милосердные руки Божьи закрыли его так. И это проклятие, проклят змей и проклята земля. И как будто вот так руки Божьи защитили человека. Его постигает проклятие от его жизни, как и здесь. Пошлю проклятие. Ведь ну, нечестивая жизнь влечет проклятие. Человек, вот нечестивая жизнь на себя проклятие влечет. Но проклятие Божие, чтобы вот, когда оно случится, сказано, отойдите от меня, проклятые. Страшно, да? Вот там уже проклятие. Отойдите от меня, проклятые. Вот там уже проклятие человека. А пока Бог говорит о проклятии, говорит, что эти проклятия постигнут человека. Какие проклятия? Как последствия их нечестивой жизни. Но проклятие Божие, ну так мне понятно, еще не было проклятия Бога. Оно будет, Бог проклянет тех осужденных на вечную погибель, и в этом не будет изменения. На нас тоже лежало какое проклятие? Павел говорит, проклятие закона, проклят всякий. Для чего Христу надо было висеть на древе? На израильтянах, ну не на нас, язычниках, допустим, а на израильтянах над ними висело проклятие закона. Проклят, кто непостоянно исполняет слова эти. Это проклятие. Проклятие, это последствия, если не исполнять. И Христу надо было, почему он такую смерть принял? Ну, чтобы взять проклятие на себя. Понимаете, наше проклятие. Оно его взять на себя. Вот Бог так человека защищает от проклятия, пока, наконец, уже те, которые будут на вечную погибель осуждены, им будет сказано, отойдите от меня, проклятый вагон вечный, приготовленный дьяволу и ангелам. Там сказано, как, что сделал человек? Подавил истину Божию чем? Неправдой. Вот тогда действительно, вот познал человека, получив какое-то познание Бога, и говорит нет, подавляет эту истину неправдой. Конечно, тогда не будет это происходить. Но когда мы покоряемся Богу, не подавляем это то мы будем непременно, только так мы можем возрастать. Вообще, как наше духовное возрастание происходит? Когда мы, как в зеркале, смотрим на славу Божию, да? Или другое место говорит, что вот по образу Его мы вот преображаемся. Вот когда мы читаем, вот это очень замечательное место, второе послание Коринфянам, 3 глава, 17-18, Господь есть Дух, а где Дух Господень, там свобода. Мы же все открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ от славы в славу, как от Господня Духа. Вот так преображение наше происходит в образ Божий. Как? Мы вот в слове, как в зеркале, видим образ нашего Господа. Мы познаем нашего Господа. Почему и Павел говорил, все почитал тщетью, ради чего? Ради познания Господа Иисуса Христа. И если таким образом мы познаем Господа, не может быть, чтобы мы не, для нас не был, не стал Господь велик, и мы не наполнились благоговением, чтобы мы не преображались в Его образ. Другого пути нет. Ну нету другого пути, как созерцание нашего Господа. Когда мы читаем Слово и видим там Господа нашего, Его характер, Его любовь, Его, как Он милосердие, Его поступки, как Он поступал, то это увлекает нас как раз. Мы, когда созерцая Господа, мы преображаемся в образ. Другого пути нет. Конечно, есть возможность подавить эту истину. Тогда мы не только не преображаемся, но мы отступаем от Господа. А когда мы вот так все же вот так читаем, верой принимаем это, то мы как раз тогда для нас Господь великий, мы наполняемся благоговением, и более того, мы преображаемся в Его образ. Так наше духовное возрастание происходит. А это люди, которые подавили, получив познание о Боге, они подавляют неправду эту истину Божию и ожесточаются, и погибают. Ну да, здесь несколько другое. Что такое грех? С момента, когда мы разумеем, ну часто так бывает, приходится беседовать. Я раньше терялся, например. Ну, приходилось с кем-то беседовать, перед малознакомым человеком, может, где-то посещал, вот, или там, и вот приводится свое оправдание. Сразу видно, что здесь что-то не то. Я того не делал, да? Ну, а я не могу осудить. Ну, я не знаю жизнь этого человека. Знал бы, я бы нашел бы, что сказать, да? А я не знаю жизнь этого человека. Как я ему скажу, нет, ты то делал или ты то? Я не знаю жизнь. И тогда вот именно эта мысль мне пришла как-то так. Ну, ладно, ты не сделал. Ты не причинил зло. Оказал ли ты всякое добро, которое должен был оказать? Знаете, редко какой нахал находится, который способен и здесь сказать, что я все сделал для других, что обычно все же говорят, ну нет, это нет. Так все, значит, ты грешник. Если мы разумеем, что добро, что правильно, и не делаем все, это уже грех. Мы разумеем, что это правильно, это надо было делать, то тогда это грех. Вот об этом здесь это место говорит. То есть мы не только виновны, что мы причинили зло, но мы виновны и всякое доброе дело, которое знаем, что оно доброе, не соделавши его, мы тоже виновны. Это тоже грех. Ну да, мы знаем, что это добро. Не только кому-то что-то делать. Вообще мы знаем, это правильно. Так надо поступать. С этого момента, как мы это разумеем, наступает обязательство наше сделать это, поступить так. Ответственность наша наступает. Так поступить. Если мы не делаем, тогда... А люди часто себя оправдывают. Я не убил. Я не украл. И все. И все они праведность эту ризу натянули на себя рваную и ходят, значит. А ведь если посмотреть, а сколько сделать надо было, сколько правильного сделать надо было, то тогда кто устоит перед Богом? Кто не понуждается в его милости, его прощения? Только тот, кто уже, так сказать, бесконечно свой неверный разум опустил. Ну, по-видимому, здесь говорится о том, что в нем был превосходный дух, да? Значит, его превосходство Авраама, которое он имел, его качество добрый, которое он имел, оно... Высота его, она неоспорима, так как бы пророк говорит, это же неоспоримо, что он действительно был, ну, человек угодный Господу, превосходный дух. А что с этим духом? Я думаю, здесь как раз происходит в духе это. В духе это. Вот неверность. Поэтому берегите дух, я понимаю, что когда он становится неверным, берегите дух. Это в духе происходит. Вообще, когда очень интересны некоторые псалмы, сразу я не знаю, найду, где Господь дает характеристику, почему все это происходило. Почему все это происходило с Израилем, когда они... Вот здесь тоже, смотрите. 77-й псалом, очень интересно. Если знать историю Израиля и читать этот псалом, он... Вообще, объяснять те причины, мы когда читаем, не возмущаемся ли на израильтян? Ну, вообще непонятно. Бог дал им хлеба, ничему не научились, ропщут, воду им надо. Дал воду, не ропщут, мясо им надо. Да что такое, таким, особенно в детстве у меня такой гнев был справедливый на Израиля, какие они. А вот почему это происходит, здесь сказано. Вот 10 стих. Они не сохранили завета Божия. Смотрите, опять завет. Опять неверность. Они не сохранили завета Божия и отреклись ходить в законе Божьем. А здесь сказано, так немножко. В следующем листах. Вот опять, сердце же их было неправо перед ним, и они не были, это 37-й, верны завету его. А где здесь сказано, что это род постоянно заблуждающий? А вот, 8 стих, сразу. Что должны они возвещать грядущему роду? 6 стиха. Чтобы детям возвещать, чтобы знал грядущий род, дети, которые родятся, чтобы они в свое время возвещали своим детям. Что возвещали? Возлагать надежду свою на Бога, не забывать дел Божьих, хранить заповеди Его. И еще одну печальную истину должны они были учить. И не быть подобными отцам, их роду упорному и мятежному, неустроенным и сердцем, и неверному Богу Духом Своим. Неверному Богу Духом. Вот это раскрывается причины, почему же Израиль так поступал, почему они не научились ничему за эти 40 лет. Вот потому что у них был неверный Дух. Поэтому я понимаю, не то, что с этим Духом что-то произойдет, это в Духе происходит. Неверный Дух, надо беречь Дух, чтобы он не стал неверный Богу. И когда он становится неверным, мы поступаем вероломно против Бога и против людей. И так не может быть, чтобы мы Богу верны были, а вероломны по отношению к ближнему. Если мы вероломны по отношению ближнего, мы вероломны по отношению к Богу. Хорошо будет, братья и сестры, если как мы пропели, мы сегодня так, у ног Иисуса будем внимать тому, что Он будет говорить нам. Именно принимать Слово Божие от нашего Господа, располагать свое сердце, смирить, склониться к ногам Его, чтобы принимать эти слова жизни в сердце свое. Это лучшая, это благая часть. И эту часть никто не может отнять. Избравший ее, человек сам избирает ее или отвергает. Избравший ее, никто не может ее отнять, эту благую часть, научиться от нашего Господа Иисуса Христа. Мы продолжим рассуждение над книгой пророка Малахия. Давайте мы еще прочитаем сегодня последний стих 2 главы. Это как бы вот вступление в эту главу, можно так сказать. И 3 главу. Можно ее всю прочитать, но тоже не полностью коснемся. С 13 стиха по 18 оно больше по своему смыслу, эти стихи связаны с 4 главой. Поэтому будем завтра в заключении уже их больше разбирать. А сегодня вот прочитаем 17 стиха 2 главы и 3 главу будем читать. Вы прогневляете Господа словами вашими и говорите, чем прогневляем мы Его? Тем, что говорите, всякий делающий зло, хорош пред очами Господа, и к таким Он благоволит, или где Бог правосудия? Вот я посылаю ангела моего, и он приготовит путь предо мною, и внезапно придет храм свой Господь, которого вы ищете, и ангел завета, которого вы желаете. Вот он идет, говорит Господь Саваоф. И кто выдержит день пришествия его, и кто устоит, когда он явится? Ибо он как огонь расплавляющий, и как щелок очищающий. И сядет переплавлять и очищать серебро, и очистит сынов Левия, и переплавит их, как золото, и как серебро, чтобы приносили жертву Господу в правде. Тогда благоприятно будет Господу жертва Иуды и Иерусалима, как в дни древние, как в лета прежние. И приду к вам для суда, и буду скорым обличителем чародеев и прелюбодеев, и тех, которые клянутся ложно,
и удерживает плату у наемника, притесняет вдову и сироту и отталкивает пришельца, и меня не боится, говорит Господь Саваоф. Ибо я, Господь, я не изменяюсь, поэтому вы, сыны Иакова, не уничтожились. Со дней отцов ваших вы отступили от уставов моих и не соблюдаете их. Обратитесь ко мне, и я обращусь к вам, говорит Господь Саваоф. Вы скажете, как нам обратиться? Можно ли человеку обкрадывать Бога? А вы обкрадываете меня, скажете, чем обкрадываем мы тебя? Десятиной приношениями. Проклятием вы прокляты, потому что вы, весь народ, обкрадываете меня. Принесите все десятины в дом хранилища, чтобы в доме моем была пища. И хотя в этом испытайте меня, говорит Господь Саваоф, не открою ли я для вас ответки небесных, не залью ли на вас благословение, то избытка. Я для вас запрещу пожирающим истреблять у вас плоды земные, виноградные лоза на поле, у вас не лишится плодов своих, говорит Господь Саваоф. И блаженными называть будут вас все народы, потому что вы будете землей вожделенную, говорит Господь Саваоф. Дерзостны предо мной слова ваши, говорит Господь, вы скажете, что мы говорим против тебя. Вы говорите тщетно служение Богу, и что пользы, что мы соблюдали постановление Его и ходили в печальной одежде пред лицом Господа Саваофа. И ныне мы считаем надменных счастливыми. Лучше устраивает себя делающий беззаконие, хотя искушают Бога, но остаются целы. Но боящиеся Бога говорят друг другу, внимает Господь и слышит это, и пред лицом Его пишется памятная книга боящихся Господа и чтущих имя Его. И они будут моими, говорит Господь Саваоф, собственностью моей в тот день, который я соделаю, и буду миловать их, как милует человек сына своего, служащего ему. И тогда снова увидите различие между праведником и нечестивым, между служащим Богу и неслужащим ему. Мы прочитали вот в 17 стихе, в последнем стихе этой второй главы. Вы прогневляете Господа словами вашими и говорите, чем прогневляем мы Его. Вот закономерно или присуще этой книге. Господь знает, что они говорят или что думают, что хотят выразить. И везде есть возражение и непонимание. Да? Смотрите, вот такое непонимание Бога своего. Господь говорит, они не понимают. Всякий раз переспрашивают, всякий раз говорят, а что мы делаем? Здесь тоже, вы прогневляете. Чем прогневляем мы его? Это говорит о серьезном таком разрыве между Богом и народом его. Бог этот незнакомый. Он не понимает, о чем идет речь, о чем говорит Бог, что хочет Бог. Это серьезное такое положение, да, когда мы не понимаем Бога, когда Он говорит нам, а мы не понимаем Бога. Вот такое произошло здесь с народом. Они не понимают, о чем говорит Бог, что Он имеет против них, почему Он так говорит. Что же они говорили? «Всякий, делающий зло, хорош пред очами Господа, и к таким Он благоволит». Или еще они говорили, где Бог правосудия. Очень, удивительно, не правда ли, что вот такое может утверждать народ Божий? Что утверждает этот народ? Что тот, кто делает зло, он хорош пред очами Господа. И к таким он благоволит. Вообще мыслимо ли, вообще вот представить себе, почему же это происходило? Почему они говорили так? По-видимому, это случилось потому, что они смотрели... Просто это взгляд без веры на жизнь. Многие вот приходили в смущение. Помните Асав тоже? Он пришел в смущение, да? От чего он пришел в смущение? Благоденствие нечестивых увидел? Вот эта душа праведника нередко приходила в недоумение. И вопросы возникали, искушения возникали. Почему так происходит? И знаете, если смотреть просто на жизнь, смотреть на окружающих людей, то люди приходят к такому выводу. Даже вот верующие люди, даже народ Божий, он пришел к выводу. Ну, по-видимому, так.
раз нечестивый благоденствует, хорошо устраивает себя в этой жизни, по-видимому, Бог благоволит вот таким, которые, как сегодня, можно часто это слышать, не правда ли, от неверующих людей. От неверующих людей можно очень часто это слышать, что вот так, по-видимому, это, смотрите, вот так люди живут, или что вы имеете от того, что вы служите Богу, или смотрите, как живут люди. И постепенно вот к этому понятию склоняется человек. Знаете, это можно не выразить. Это можно не выразить, но эту точку зрения можно принять, например. Подумать, что... Или еще одна мысль. Какая? Где Бог правосудия? Но если Бог не творит суд, не наказывает беззаконников, где Бог, который должен творить суд и наказывать такое отступление? Вот они как бы побуждали ропотом. Это вот такое слова без веры, побуждающий Бога, принуждающий Бога, как бы побуждающий его к тому, чтобы он творил суд. Это, смотрите, вот так больше будем потом останавливаться в конце третьей главы. Боящийся Господа смущается от всего этого, что происходит. Нет, они находят другой ответ, да? Они другой ответ находят. А вот в это время, особенно сегодня тоже, когда, как мы говорили, Бог оставил людей, чтобы каждый проявил себя, каким он есть на самом деле. Поэтому сегодня не скоро суд совершается над беззаконием, люди устраивают себя хорошо. И знаете, это смущает. Вот это то великое искушение для верующих, для боящихся Господа, то великое искушение. Где-то даже сказано, если бы вот так Господь не вмешался, то, по-видимому, все люди увлеклись бы вслед такого мышления, были соблазнены все же. Если бы Господь как-то не остановил это, чтобы Господь останавливал, чтобы праведник не протянул руку к неправде, чтобы не начали все мысли так, потому что человек как бы смущение там постепенно подается вот этому образу мышления. А здесь тоже народ Божий уже стал мыслить так. Ну, если вот так нечестивые живут, остаются целы, хотя вот и хулят Господа, они имеют наказание, значит, по-видимому, так угодно, это угодно Богу, он так позволяет, или где же Бог, который совершает суд? Но что говорит Господь? Вот на такие, значит, не всегда, я думаю, не всегда это выражено. Но когда мы перестаем вот так бояться греха и неправды, не боимся уже так греха и неправды, то практически мы склоняемся к такой позиции. Это очень опасно. Не обязательно мы сразу говорим это. Но наше сердце, когда перестает вот так страшиться, если страх Божий исчезает, то мы где-то в глубине сердца уже принимаем эту позицию. Но Господь говорит, вы прогневляете Господа этим. Вот такими словами или такими мыслями. Сегодня большое искушение тоже в этом и для народа Божия. Когда мы смотрим, как люди живут, как действуют беззаконно, бесчестно, нет наказания. Не правда ли, братья и сестры? Мы часто ждем наказания. Ждем наказания. Вот отработали месяц, два месяца у кого-то, не вознаградили этот труд. Сейчас же все это. Не ждем наказания где-то в глубине сердца. Но раз он не вознаградил этот труд, не рассчитался. У нас такие случаи были. Раз он не рассчитался, ну, значит, где-то Господь должен наказать. А это не происходит. Смущения нет? Это не происходит. Больше того, больше еще зла причиняется. Не происходит этого, чтобы Бог наказывал. Мы где-то считаем, наверное, вот так, ну, должно же постигнуть наказание, а этого не постигает. Можем сначала смущаться, а потом очень опасно для народа Божия, для детей Божьих, чтобы где-то склоняться к такой позиции, перестать бояться зла, неправды, потому что Бог не воздает. Или даже, если вот такой вызов Богу бросается, где же Бог правосудия? Нету правды. И Бог, так сегодня нередко можно слышать, или Бог забыл эту землю, или Он сообщник вот этим всем, и такое высказывали, вот можно даже найти вот в Священном Писании, что или таков Бог, это нечестивые мысли. И сегодня надо нам, вот как там потом будем останавливаться, боящийся Господа, не поддаются эти мысли. Когда мы смотрим с веры, мы тогда понимаем, что Бог, это не то, что Бог ничего не видит и ни во что не вмешивается или не может это все исправить, но потому что у Бога есть свои мысли, свои планы по этому поводу. И вот если с верой на это смотреть, если без веры, то как раз есть опасность, чтобы быть этим злом увлеченным. И вот здесь в 3 главе Бог дает обещание, обетование. Вот этим тоже замечательно, вот эти малые пророки. Иногда даже интересно, они совсем маленькие, глава, две, три главы, вот малые пророки, да? А вот во всех этих, вот так можно заметить, обязательно есть крупица, драгоценная крупица от обетования Божия, который указывает на Иисуса Христа. Это надежда. Христос – надежда тех сердец, мы пропели. Вот будущий, грядущий Мессия – это была надежда. Вот в какое бы время ни жили, это всегда была та утренняя звезда. Та утренняя звезда. И для нас он остается той утренней звездой. Его пришествие тоже, второе пришествие – это теперь наша надежда, наша утренняя звезда, на которую мы смотрим и ожидаем исполнения всех тех обетований. А вот в Ветхом Завете его первое пришествие – это была утренняя звезда. И вот Господь давал эту надежду по крупице. Знаете, в одном малом пророке одна крупица, обетование, например, Захарии, где он родится, ты, Вифлеем, да? Там сказано, где он родится. И вот в этих рассыпанных вот эти крупицы, которые должны стать, вот это главное, можно сказать, в этой главе, это обетование грядущего Мессии. И вот здесь, в начале главы как раз вот это предсказание, вот дается эта надежда. На это уповали отцы наши, на это уповал Израиль, на эту надежду. И это сегодня, его второе пришествие, это теперь наша надежда. И вот здесь сказано, вот я посылаю ангела моего, и он приготовит путь предо мной. О ком это сказано? Об Иоанне Крестителе, да? Мы можем это, чтобы уже точно так, лучше всего, когда Писание толкует, толковать Писанием. Вот Евангелие от Марка, первая глава, здесь сказано, можно с первого стиха прочитать, начало Евангелия Иисуса Христа, Сына Божия, как написано у пророков. Вот я посылаю ангела моего пред лицом твоим, который приготовит путь твой пред тобою. Голос вопиющего в пустыне, приготовьте путь Господу, прямыми сделайте стези ему. Значит, здесь два пророчества из двух пророков. Первый, во втором стихе, первое пророчество, это как раз цитируется пророчество из книги Малахии. Я посылаю ангела моего пред лицом твоим, который приготовит путь твой пред тобою. Что такое ангел? Посланник, да? Я пошлю посланника моего. Знаете, это и раньше так было, когда царь царствовал по всему царству, то перед ним был посланник, который приготавливал, возвещал об этом, приготавливал именно вот тот путь, проходил по тем местам, возвещая о прибытии царя. И вот так Иоанну была эта великая миссия поручена, чтобы приготовить путь Господу, возвестить о Его пришествии. Знаете, в этом тоже есть небольшая милость Господа. Хотя сказано, внезапно придет храм твой. Действительно, это будет храм свой. Действительно, это будет всегда внезапно. Как бы не ожидалось это, мы можем это на практике жизни, да? Как бы мы не ожидали кого-то, может быть, сына из армии, мужа откуда-то. Мы ждем. Но когда это случается, это все же внезапно, да? Но Господь хочет приготовить народ свой. Он не является внезапно так, чтобы есть предупреждение. Вот это сказано еще в 7 главе Луки, тоже об этом сказано. когда Христос сам свидетельствовал об Иоанне Крестителе, то в 7 главе он говорит: «Сей тот», то есть Иоанн Креститель, «о котором написано: вот я посылаю ангела моего пред лицом твоим, который приготовит путь твой пред тобою. Ибо, говорю, из рожденных женами нет ни одного пророка больше Иоанна Крестителя, но меньше Царствие Божие больше его. И весь народ, слушавший его, и мытари, воздали славу Богу, крестившись крещением Иоанновым». Вот это свидетельство об Иоанне Крестителе, пророчество, которое должен прийти и быть предтечью нашему Господу Иисусу Христу. Дальше сказано: «И внезапно придет храм свой Господь, которого вы ищете, и ангел завета, которого вы желаете. Вот он идет, говорит Господь Саваоф». А это о ком сказано? Это о Мессии, об Иисусе Христе, да? Он назван здесь Господом. Господь – это Иегова, в данном случае здесь есть. И еще назван он ангелом завета, которого вы желаете. Он придет. Вот это надежда. Вот знаете, вот такое положение, отступление. Во-первых, такое положение трудно народа Божьего, зависимость от других мироправителей. Внутри такая неустроенность, отступление народа. А Господь подает надежду. Если бы не было надежды, эта надежда – это великое обетование. Придет предтеча и придет сам Господь. Вот это обетование – это как свет, который вот восходит. И эту надежду, вот это обетование дается вот всякий раз, когда Господь обращается к своему народу, особенно и в малых пророках. Но смотрите, Господь здесь говорит, что пришествие его будет иначе, чем они ожидают. Мы видим, так и случилось, да? Как ожидали Иисуса Христа, когда он пришел? Вообще, что ожидали от него? А? Царя ожидали, да? Ну, он и был царь. Ну, что ожидали? Избавление, внешнего избавления. Да? Для них было значительно внешнее избавление. Они именно так думали, они были под владычеством римлян. Вот в это время они были под медоперсидским владычеством, потом еще македонское было владычество, а потом уже греческое, римское владычество, и они находились под ним. Вот они ожидали внешнего избавления. Здесь тоже они ждут Господа и ждут для суда. Но для какого суда? Для такого суда, который бы вот так судил другого, так? Который бы другого судил. Вот интересно, иногда так проводится же в церквах очищение. Такое служение. И вот интересно бывает. Бывает так, церковь вся: да, нам нужно очищение. Единодушно. Это не навязывается. Это как-то так согласуется. А потом начинаешь беседовать, то большинство душ: да, нам нужно очищение. Ну хорошо. Ну, у меня нет ничего, но нам, церкви, нужно очищение. Для кого это очищение заказывается? Для других, да? Для других. Смотрите, здесь тоже. Но Господь предупреждает, вы его ждете иначе. А как он придет? И кто выдержит день пришествия его? И кто устоит, когда он явится? Вы желаете, скажете, которого вы желаете. Желали они его? Желали. А Господь говорит, и кто выдержит день пришествия его? И кто устоит, когда он явится? Ибо он как огонь расплавляющий, и как щелок очищающий. И сядет переплавлять и очищать серебро, очистит сынов Левия, переплавит их как золото и как серебро, чтобы приносили жертву Господу в прах. Значит, он для чего придет? Для очищения. Но очищение через огонь и щелок. Значит, это что? Это суд, это наказание, да, которым, прежде всего, здесь сказано, тем, которым говорит это слово, священники колена Левия, которые отступили от Господа, практически многим послужило преткновение и поводом к отступлению от Господа. И потом начинается здесь именно с них, говорится слово, что Господь начнет переплавлять и очищать. Это очень серьезная мысль, знаете, Вот все же и тогда благоприятно будет Богу жертва Иуды и Иерусалима. Тогда. Знаете, без этого не обходится. Без этого не обходится. В конечном счете Господь предупреждает народ свой, отвращает отступление. Но без этого не обходится, без суда не обходится, без очистительного огня не обходится. И здесь об этом дальше сказано. «И приду уже ко всему Израилю, приду к вам для суда, и буду скорым обличителем чародеев, прелюбодеев, тех, которые клянутся ложно, удержат плату наемника, притесняют вдову и сироту, и отталкивают пришельца, меня не боятся, говорит Господь Саваоф». Значит, не только для колена Левина, но для всего Израиля Господь придет для очищения. То есть будет суд, будет наказание. Относится это как-то к народу Божьему или нет? К новозаветнему. Или наказания нет в Новом Завете? Суда нет в Новом Завете. Тоже есть, да? Итак, замечательно. Мы не будем много останавливаться, но одно место очень замечательно. Вот первое послание Петра, 4 главе с 12 стиха сказано: «Возлюбленный, огненного искушения для испытания вам посылаемого не чуждайтесь, как приключение для вас странного. Но как вы участвуете в Христовых страданиях, радуйтесь, да и в явлении славы Его возрадуйтесь, восторжествуйте. Если злословят вас за имя Христово, то вы блаженны, ибо Дух славы, Дух Божий почивает на вас, теми Он хулится, вами прославляется. Только бы не пострадал кто из вас, как убийца, или вор, или злодей, или как посягающий на чужое. А если как христианин, то не стыдись, но прославляй Бога за такую участь, ибо время начаться суду с Дома Божия. Если же прежде с нас начнется, то какой конец непокоряющимся Евангелию Божию? Если праведник едва спасается, то нечестивый и грешный где явится? Итак, стражущий по воле Божией, да предадут ему, как верному Создателю, души свои делая добро». Здесь сказано тоже о страдании, которое очищает будущей славе. Это Господь делает с народом Своим. Это можно принцип даже сказать такой. Какой принцип? Суд начинается с народа Божьего. Суд начинается с народа Божьего. Интересно, так было во все время. Вот когда, практически, когда вот восстал уже Навуходоносор, царь Вавилонский, и Господь всю землю отдал в руки его, он покорил всю землю в то время, вот, то с кого началось это? Кто первый впал в руки его? Народ Божий. Царство иудейское впало в руки его. С него начался суд. С него, с этого народа. С народа Божьего начался суд. И поэтому и Христос сказал, если зеленеющим деревом это делать, что будет с сухим деревом? И здесь сказано, как устоять, если праведник едва спасется. Это не значит, что наше спасение так ненадежно. Но это говорит о той серьезности, которая приносит это время, что вот таким испытанием является это. Но что будет тогда с теми? Если Господь так строго со своим народом поступает, обличая свой народ, очищая, то что же будет с нечестивыми? То они, конечно, не устоят перед Господом. А народ его устоит, потому что Господь это делает только для исправление. Это наказание, не возмездие, как мы уже говорили, а есть исправление. Причинение страдания с целью исправления, с тем, чтобы приготовить к славе своей. И здесь тоже, прежде чем Господь явится, Израилю нужно будет много пострадать. Такое очищение произойдет через страдания. Особенно, по-видимому, вот великая скорбь, это будет время тяжкого испытания Израиля. Вот об этом и Захарий говорит, что можно это прочитать, книга пророка Захарии. Здесь так сказано, в 13 главе, с 8 стиха: «И будет на всей земле, говорит Господь, две части на ней будут истреблены, вымрут, а третья останется на ней. и веду эту третью часть в огонь, и расплавлю их, как плавят серебро, очищу их, как очищают золото. Они будут призывать имя мое, и я услышу их, скажу, это мой народ. И они скажут, Господь Бог мой. Вот результат этого очищения будет обращение народа. Господь обратится к народу и скажет, это мой народ. А этот народ скажет, а это Бог мой. Вот такую цель, славную цель имеет Господь в виду, когда посылает страдания на свой народ. Такую славную цель, результат такой. Так будет и с Израилем, когда через великую скорбь они пройдут, но целью этой будет не истребление, не погибель их, а будет именно очищение, обращение их, и сказано, тогда будет благоприятна жертва. Так и в нашей жизни. Если Господь делает, нас ведет путем наказания, то Он имеет цель. Вот особенно утешительно вот эта книга, вот эта 12 глава послания к евреям, где разъясняется цель наказания. Какая цель это? Что Господь любит, да? Но это время всегда, оно неприятное время. Да? В настоящее время что приносит наказание? Не радость, а печаль. Но после, наученным через него, приносит что? Мирный плод праведности. Понимаете? Вот здесь эта мысль вот так сочетается. Мирный плод праведности. Вот проведя через страдания, а в страдании может что случиться? Говорит там автор послания. Может случиться, что мы или унываем, или что? Или что другое? Нет, не радость. Можно ожесточиться. Там сказано вот два таких, значит, или мы в этих страданиях унываем, не унывай когда, значит, то есть возмущаемся против него. Так сказано, вы еще не до крови сражались, подвязаясь против греха, и забыли утешение, которое предлагается вам как сынам. Сын мой, не пренебрегай наказание Господне и не унывай, когда Он обличает тебя. Вот здесь тоже именно эта мысль, что Господь будет очищать народ свой, как щелок, как огонь, а потом будет благоприятна опять жертва, как в прежние дни. Дальше хотел больше остановиться сегодня именно на этой мысли, вот эту тему я хотел, это так немножко обзор этой главы, чтобы нам все же соединять весь текст немножко, а больше хотел сегодня так озаглавить нашу тему «Вор у Бога». Может такое быть, братья и сестры, что мы можем стать ворами у Бога? Мы так легко соглашаемся с этим, да? Прочитаем 7 стиха. «С одней отцов ваших вы отступили от уставов моих и не соблюдаете их. Обратитесь ко мне, я обращусь к вам, говорит Господь Саваоф». Вы скажете, как нам обратиться? Можно ли человеку обкрадывать Бога? А вы обкрадываете меня. Скажите, чем обкрадываем мы тебя? Десятиною и приношение. Давайте так, что такое украсть? Что это украсть? Похитить чужое, да? Значит, взять или незаметно, или заметно. Значит, посягнуть на имущество другого, да? Еще каким путем можно это сделать? Утаить, не отдать другому. То, что есть его. Это тоже украсть, да? Вот когда вот... Практически мне очень интересна эта мысль, что зерно, сердцевина, сердце всех пяти книг Моисея – это десятисловие, декалог называется. Дек – это 10, лог – это слово, 10 слов – это закон. Вот эти 10 заповедей – это сердце всего, всей этой книги. Практически все остальное, вот эти 5, 1, 2, 3, или как мы говорим, Бытие, Исход, Левит, Числа и Второзаконие – это разъяснение вот этих 10 заповедей. И там это разъясняется. И вот эта заповедь «не кради» практически объясняет именно эти две мысли. Или мы возьмем, посягаем, присваиваем себе имущество другого путем того, что мы забираем. Или же мы утаиваем, потому что мы ответственны отдать то, если оно нам не принадлежит, то мы ответственны возвратить это, найти. Вы радуетесь, когда что-то находите? Деньги, кошелек с деньгами. Радуетесь? Да. А знаете, и не стоило бы особенно радоваться. В первую очередь нас ставит это, знаете, под какую ответственность? Найти владельца. Найти. Найти владельца. Я как-то видел, и много денег лежало. Проходил, много денег лежало. Я их оставил, думаю, едва ли я имею возможность найти владельца и просто их присвоить. Ну, сейчас нередко и делаются всякие аферы такие, да, с тем, чтобы... Поэтому это очень осторожно быть падкими на чужое. Мы, если даже нашли, перед нами должна первая задача быть искренно все сделать, чтобы найти, кому это принадлежит. Только если не найдя, тогда уже... Не знаю, что тогда. А? Свободный, да? Вот значит, двоякое такое. Это или украсть, забрать, или не возвратить, не отдать. Вот в данном случае по отношению Бога. Какой случай был здесь у народа? Утаили, они не отдавали то, что принадлежит Богу. Да? Вот давайте немножко, я так думаю, по Ветхому Завету посмотрим. Конечно, я не хочу сегодня нас поставить под... перевести Ветхий Завет. Мы живем в Новом Завете. Но скажите, Ветхий Завет, для нас слово Ветхого Завета имеет какое-то значение? Имеет, да? Какое значение? Большое. Во-первых, оно нам разъясняет, учит нас, да? Как Бог смотрит на многое. Не то, что мы стоим под законом исполнить это, но Ветхий Завет нас учит, это пример, иллюстрация к тому, мы должны именно видеть, нам лучше можно из этого узнать, что хочет Бог, потому что это не меняется, да, мы только сегодня призваны другим путем исполнить, новым путем исполнить закон, но не значит, что мы от него освобожден, он для нас никакого значения, потому что Христос, придя, сказал, я пришел не нарушить закон. Ни одна иота не пройдет. Мы просто призваны лучшим путем исполнить этот закон. Лучшим путем. Мы призваны благодатью, которая выше, чем принуждение закона. Поэтому для нас это может быть примером, мы можем посмотреть. И если наша праведность не произойдет праведности книжников и фарисеев, то что Христос сказал? Не войдете в Царство Небесное. Поэтому, я думаю, для нас это должно быть глубоко поучительно. Как стоял этот вопрос именно в Ветхом Завете? Давайте, что принадлежало в Ветхом Завете Богу? Помогите немножко. А? Первые плоды. Первые плоды, да? Давайте так немножко, не только. Хорошо, что это значило? Первые плоды, это значило, что израильтянин не имел права вкусить ни хлеба особенно, да, зерен нового урожая, он не имел права вкушать плоды. Первый не имел права вкушать, пока не принес их храм, начатки эти первые плоды, принес храм, принес жертву начатков, а потом мог уже есть от этого. Как, для нас это может в чем-то быть поучительным? А? Пшеницу не сеем, а что-нибудь другое? Первый плод. Всегда замечательно, да, ожидается первый плод. Он всегда очень очень ожидаемый. Думаем ли мы когда-нибудь, что это принадлежит Господу? Ну давайте, ну во-первых, я думаю, здесь мы, как всегда, призваны исполнять не букву закона в Новом Завете, да? Потому что буква убивает, дух животворит. Во-первых, мы не букву закона. Значит, первое, оно что? Самое лучшее. Какие плоды первые? Самые лучшие, да? Самые крупные обычно. Клубника первая, самая крупная. Помидоры первые. Значит, во-первых, дух этого закона лучшее Господу. А во-вторых, если вы попробовали когда-нибудь, мне вот так понравилось, мы когда еще жили в Темиртау, но там помидоры, это и овощ, и фрукт. Там это. И вот были так, не всегда, но было время, мы договаривались с детьми, давайте отдадим первое Господу. Это просто или нет? Отдать Господу, отдать кому-нибудь, у кого нет участка первое, просто это или нет? Как ожидается, да, вот это первое, когда оно буреет, этот помидор, потом краснеет, а потом собрать первое отдать. Но знаете, в этом есть благословение. Оно может и в буквальном исполнении, но больше, я думаю, для нас не в буквальном исполнении, а в переносном. Лучшее Господу, лучшее, первое, что возникает, лучшее Господу. Хорошо, давайте еще, что принадлежит Господу. Первородное, да, сказали так. Что это? Первородное из всего, да? Практически это тот же начаток, да? Тот же начаток. Первородное из всего. От человека первородное, от скота, от чистого и нечистого скота. Все первородное. Почему оно принадлежит Господу? Это из Египта начало, да? Господь приговорил к смерти там все первородное. А в Израиле оно было спасено, да, первородное. И после этого Господь сказал, теперь все первородное принадлежит мне. Господь для кого спасает? Для себя. Мы должны это понять. Для себя спасает. Если он спас, это оно по проклятию тоже подлежало, потому что все первородное. Но когда окрашивал перекладина и косяки окрашивались кровью, умирало заместительно это животное, то тогда таким образом пройду мимо, это Пасха, пройду мимо, вот спасены были, это первородное Израиля было спасено, и Господь говорит, теперь это первородное принадлежит мне. Как оно выражалось, что она принадлежала Господу. Интересна тоже история в Ветхом Завете. Господь взял себе колено Левина, да? Были пересчитаны все первородные в Израиле. И все колено Левина. И немножко, значит, было лишних первенцев в сравнении с коленом Израиля. И как это уравнялось, каким образом? Тот остаток, который больше был первенцев из колен Израиля, должны были быть выкуплены, да? И впоследствии, а колено Левина Бог взял себе в служение, приблизил к себе, и поэтому они принадлежали ему как первенцы от всего Израиля, а впоследствии первенцы из человека должны были выкупаться. То есть надо было внести определенный выкуп в сокровищницу Господню. Чистое животное, что с ним делали? Приносили в жертву. И оно не могло заменено быть. Это была святыня. Ничем другим не заменялось. Она должна была, чистое животное должно было принести жертву. А не чистое животное. Ну, осел, например. тоже выкупалась, да? Я не знаю, замена я не помню, но выкупалась. Тоже выкупалась. Значит, первородная принадлежала Господу. Еще что принадлежало Господу? Что от всякого прибытка? Десятина. От всякого прибытка. Понимаем, что в этом вложено? Знаете, до этого я тоже так думал, что, ну вот если, или зарплата, так, кажется, был тщателен в этом, или зарплата, или там содержание, или что уже, то, что получаю, если так, десятину где-то, так успокаивался, что я с Богом в расчете. В расчете или нет? Что такое прибыток? Прибыток – это все, что приобретаем. От всего. От всего. Вот это было так, что и от зерна, и от елея, и от вина, и от скота. Десятина всего этого должна была посвящаема быть Господу. Десятина всего. Все, что приходит. А если нам подарили деньги? Тоже, да? Мы так и делаем. Что-то до этого так, а потом раз. От всего, что приобретаем, что входит, да, прибытком, что входит в наш дом. Так было у Израиля. Например, вот все, что под жезлом проходило, скот, прогонялось под жезлом, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Сторону. Десятина. Это была уже святыня. Если кто-то хотел заменить, ну, может быть, посмотрел, что это не очень-то хорошее. Может заменить, но и это, и замена святыня Господа. Значит, от всего, что приобреталось, что как прибыток, это приносилось. Я так, когда немножко исследовал это, как разумно вообще Господь все строит. Знаете, так, значит, 2 года это приносилось в храм. 2 года приносилось в храм. Это Бог отдал, ну, что-то бралось для жертвы, а остальное кому принадлежало? Левитам, да, принадлежало это. Чтобы могло устрояться дело Божье, богослужение, дом Божий устрояться. А левиты должны были десятину давать? Тоже должны были. От получаемого теперь должны были давать десятину кому? Это уже священникам тогда принадлежало, да? И Богу в жертву должны были давать. 1 год, 2 года так приносить это? 1 год надо было это оставлять дома и приглашать левита, пришельца, сироту, бедных земли. И они это разбирали, то есть, чтобы поддерживать вот таких. Вот так Бог устроил это, так разумно, да, чтобы это было устроено. Это была забота и о служении Богу, чтобы оно устраивалось, и о ближнем служении. От всего, что они получали, должны были давать десятину. Вообще, о чем это свидетельствовало, братья и сестры? Вот, что они отдавали, когда отдавали десятину? О чем это свидетельство? Еще о чем? Еще оно свидетельствовало, что Господь сказал, «Моя земля, и что наполняет ее?» Знаете, когда Иосиф выкупил всю землю в голоде, и она стала принадлежать фараону, то потом, что были все египтяне обязаны? 1/5 всего урожая платить фараону. За что? Потому что он хозяин этой земли. Когда Израиль давал десятину, а 1/5 больше, чем 10? Больше. По сколько раз? 2 раза. Человек больше берет, да? Бог меньше берет. Когда израильтянин приносил, тот исповедовал, что все, что я имею, принадлежит не мне. Это твое, Господь. Мне особенно нравится это так, когда вот так щедро Давид жертвовал, и весь народ был увлечен жертвенностью Давида на храм, то он говорит: мы возвращаем тебе твое, Господи, да? От тебя полученное мы возвращаем тебе, это не наше. Когда мы Господу не отдаем то, что принадлежит Господу, с радостью, весельем сердца, то мы говорим: это наше. А когда мы Богу отдаем, мы говорим: Господи, это твое. Здесь очень глубокий смысл в этом собрании. Очень глубокий смысл. Это позиция сердца наша. Это не просто что-то. Это позиция сердца. Или мы стали обладателями всего и держим это наше. Или мы признаем, это данное нам от Господа. И мы отдаем Ему и платим Ему вот эту десятину, если так можно высказать. Мы с радостью даем Господу и сознаем, что это принадлежит Ему. Все, что мы получаем, неверующие так вероломно, высокомерно говорят: я заработал себе, это я себе. Что мы не имеем, что не получили, да? Имели ли здоровье заработать, имели ли успех в работе, от кого это? Это все от Господа. Что еще принадлежало Господу? Все? А? Это легко. Все сказать, это легче всего. Вот сказать вообще, что Богу принадлежит. А все Богу принадлежит. А почему-то Бог это все так четко поделил, да, чтобы... Что же еще принадлежало Богу? А? А уже говорили. Седьмая часть времени Богу принадлежала. Суббота. Это седьмая часть времени, да? Принадлежала Богу. Надо было отдыхать в этот день, служить Богу, отдыхать, не делать никакой работы для себя, ничего, что обычного не совершать. Значит, время тоже Богу принадлежит. Тоже седьмая часть времени. Еще что Богу принадлежало? А? Седьмой год. Это относится к субботе, да? Седьмой год. Это был субботний год. Что в этот год? Ничего не сеялось, и ничего не должны были они жать. Мы уже, по-моему, я эту мысль говорил, что Господь очень строго, да, подошел. Израиль, это буквально вошед в землю ханаанскую, тут же забыл. Ни один субботний год, видно, они не отпраздновали. Давай и давай. И что Господь наказал? Земля субботствовала, 70 лет отдыхала. Вот так строг Господь ко всякому слову, которое изрек. Люди забыли, его народ забыл об этом. Еще что Богу принадлежало? Заклятое принадлежало Богу. Заклятое. Ну почему оно? Практически заклятие обозначает выделить, отделить от живого, отделить от жизни. Поэтому заклятое все оно умерщвлялось или сжигалось, оно принадлежало Господу. Заклято. Все полностью. Помните нарушение этого, где случилось? Ахан утаил из заклятого, да? Еще кто согрешил? Саул согрешил тоже перед этим, да, перед этой заповедью. Для Господа, для жертвы там утаил, для привел, вернее. Но был наказан. Это не послушание. Плоды принадлежали нового дерева посаженного. Было так. 3 года эти плоды, какие были, они считались необрезанными, нечистыми. Нельзя было употреблять. На 4-й год все плоды посвящались Господу. Нельзя было есть. Только на 5-й год можно было от дерева вкушать плоды. Посвященное принадлежало Господу. Если человек что посвящал, это уже не было определенной такой заповедью, или не был указан размер, но если Господь, если человек что-то посвящал Господу, дом ли, скот ли какой-либо, это была тоже великая святыня, это принадлежало Господу, если что-то посвящалось. Еще так сказано, чтобы 3 праздника когда весь мужеский пол должен был явиться Господу на поклонение и не с пустыми руками. Эти три праздника – это праздник опресноков, праздник жатвы и праздник кущей. Тогда должны, каждый должен был с дарами прийти пред лицо Господа. Это тоже было исповедание, это было выражение благодарности Господу, это было выражение поклонения перед Господом с дарами. Ну вот так примерно, что я нашел. Знаете, когда до этого, ну одно, что мне так помнилось, так особенно отчетливо, это десятина, да, так. Я уже сказал, что смысл всего этого, да, духовный, вот, вот как бы сказать, дух этого всего, не буква этого, а дух, то это, прежде всего, все лучшее должно принадлежать Господу. То, что мы даем Господу, это лучшее должно принадлежать Господу. Еще что, должно быть сознание, что это не наше, мы его должны хранить, это не наше. А это все принадлежит Господу, поэтому мы приносим его вот десятину ли, или больше. Скажите, для нас как? Десятина обязательно для Нового Завета христиан? Больше можно, да? Как там сказано? По расположению сердца. Значит, десятина – это верхний предел или нижний предел? Это, по-видимому, нижний предел, да? Нам ориентиры какие-то даны. Нижний предел по расположению сердца. Нам сегодня не установлены такие порядки. Но всегда смотрите, если фарисей молится, как? Отдаю тебе десятую часть от всего, что имею. Да? Вот фарисей, который не нашел оправдания, потому что не было правды. И тот вот дает десятую часть. Интересно, вот в буквальном исполнении фарисеи, конечно, превосходили христиан Нового Завета. Они настолько тщательны были. Господь говорит, вы приносите десятину чего? С тмина, мяты и аниса. Это что? Пряности. Вы с укропа приносите десятину, которая вырастает у вас? С петрушки, да? Ну сколько? Десятина? Ну я не об этом. Смотрите, так тщательны они были во внешнем исполнении, да? Но как раз дух закона исчез у них, поэтому не было это приемлемо. А вот в Новом Завете нет таких указаний, чтобы, потому что действие благодати должно быть намного больше, чем действие. Потому что закон порождает страх. Вот страх заставлял это исполнять. А сегодня правильно, если мы просто со страхом отдаем Господу, чтобы не было наказания. Ой, не отдадим, потом своруют у нас скотину, надо отдать. Или там потравят наши. Сегодня совсем другое действует. Что действует? Любовь, да, Господу. А вот для сравнения. Укладываемся мы хотя бы в эти нормы. Я не думаю, что у кого-то так дерзновение сегодня есть сказать в эти нормы укладываемся. Мы часто даже упускаем, да, что Господь хочет, что действительно принадлежит Ему. Смотрите, как говорит Господь. Интересно начинается. Ну хорошо, мы выслушали. Что изменится? Вот как Господь начинает этот разговор? Он говорит: обратитесь ко мне. Значит, когда человек оставляет это, да, то что происходит с человеком? Он отворачивается от Господа, он отворачивается от Его уставов, от Его заповедей, от воли Божией отворачивается. Это не случайно происходит. Это не случайно происходит. И значит, обратный путь, чтобы это действительно восстановилось, что это, братья? Это обращение. Это обращение. Вот так Господь говорит: обратитесь ко мне. Обратитесь ко мне. Значит, не просто здесь так подумать, да, надо будет почитать, что там Сердце должно обратиться к Господу. Если мы действительно хотим, чтобы что-то исправилось, чтобы нам пред Господом сердце должно. Они говорят, а как нам обратиться? Господь указывает путь. А путь как раз заключается, вы оставили эти заповеди, вы их оставили. Что Господь говорит, что приносит оставление этих заповедей? Проклятие, здесь сказано, проклятием вы прокляты, потому что весь народ обкрадывает меня. Что Господь дает за исполнение, за обращение, если вы обратитесь, что Господь дает? Обетование, благословение какого? До избытка. Мне так эти слова понравились. До избытка. Может быть, вот так. Сегодня действительно мы считаем, что мы бедно живем, да? Хотя едва ли всегда это верно, наша оценка. Но мы так считаем, что бедно живем. Может быть, много причин в том, что мы оставили. Особенно немало мы получаем где-то помощи, да? Сегодня. А может быть, есть здесь серьезная причина, что мы вообще перестали, вообще, если так взять, как сегодня служение, по-видимому, сегодня так, что если бы на пожертвование народа Божия мы были не в силах, вот все богослужение, ну, все служение, посещение групп, посещение церквей, благовестие, фаворы, мы бы не способны были это все устраивать. А верно ли это, братья и сестры? А действительно ли это? А нету ли здесь того, что нам нужно к Господу обратиться? Вот было действительно время такого неустройства, и мы имели как милость от Господа много помощи от наших братьев и сестер, которые выехали для того, чтобы устраивалось служение. Я думаю, это Господь нам посылал. Но мне кажется, мы привыкли к этому. Мы, как только какое-то нужно служение устроить, мы сразу смотрим на запад или за океан. Когда будет это? Хочет ли это Господь? А может быть, нам уже нужно обратиться к Господу и приносить Господу, отдавать Господу то, что Ему положено. Господь говорит, обратитесь ко мне и обещает благословение до избытка. Я не думаю, что тоже это означает, что мы все разбогатеем до избытка, да? Какой характер благословения имеет новозаветнее, или вот новозаветнее благословение, какого характера оно? Духовное, да? Хотя, я думаю, это связано. Или мы бедствуем, Господь не даст нам все же бедствовать, но нельзя себе представить, что мы будем теперь богатыми. Как только будем Господу отдавать, так все разбогатеем до избытка. Характер благословения Божьего – это характер духовный в Новом Завете. То есть, смотрите, как чудесно, да? Мы можем платить чем? Временным. Мы можем платить материальным. А приобретать что? Духовное, вечное, радость Господи, благословение его в своей жизни. Это тоже, вот это обратитесь ко мне, вот это тоже оказывается, для меня это так мысль, это тоже обращение к Господу, возвращение к тому, чтобы Господу отдавать то, чем Он нас благословил, то это обращение к Господу, это значит получить духовное благословение. Но чтобы сохранить себя от мысли, да, такой расчетливой, это Господу не угодно. Я такой пример слышал, один решил испытывать, значит, и положил доллар, значит, на тарелку. И испытать. Бог же возвращает то, что мы ему отдаем. И правда, он вышел из молитвенного дома, нашел доллар. И делится так проповеднику. Верно слово. Отдал, тут же нашел доллар. Господь возвратил. Проповедник говорит, ты неправильно понял. Бог выкинул твой доллар. Он не принял его. Вот эта мысль, знаете, эта мысль, вот корыстная. Что должно двигать нами, когда мы Господу отдаем? Любовь к Господу, да? Благодарность. Вот особенно подчеркивается благодарность Господу. Господи, Ты дал. Тебе мы возвращаем Твое. Если вот чисто так, чтобы не было убытка нам, чтобы не было наказания, или в надежде, что Господь нам возвратит, то нет в этом благоволения Божьего. Нет благоволения. Вот здесь сказано: обратитесь ко мне, и я обращусь к вам. Вот это обетование здесь такое, с этого начинается. Даже Бог не начинает с того, вы меня десятина. Он говорит: обратитесь ко мне, и дает обетование, и я обращусь к вам. Вот какое это благословение, когда мы обращаемся к Господу, Он обращен к нам. Когда мы видим Его лицо, да? Когда, вы знаете, сознавать Его расположение. Вот дети всегда хотят что? Чтобы родители на них смотрели. Я говорю жене: у тебя, наверное, мозоль здесь уже есть. Значит, вот когда они внимательны, там что-то рассказ дети, вот поворачивают лицо всегда. Обращенное лицо, да, это желание детей, вот когда у них действительно. Вот так обращусь к вам, то есть мы будем лицо Господа видеть, мы будем видеть взгляд Господа, присутствие Господа. Но прежде что нужно делать? К Нему обратиться. Господь всегда готов обратиться к нам. Он ищет, чтобы мы обратились. Обратитесь ко мне, и обращусь к вам. Я думаю, сегодня тоже, братья и сестры, это такая серьезная нужда испытать вообще свою жизнь, свои отношения. Знаете, это вообще так, как вы видите, это входит в это рассуждение. Это не в том, чтобы пожертвование поднять, или что мы хотим этим, чтобы вот церковной сокровищнице больше было денег. Хотя в этом есть нужда. В последнее время действительно. Но не эта цель. Цель совершенно другая и искренняя. У меня цель, как здесь слово говорит, чтобы мы обратились к Господу. Чтобы мы испытали свое отношение к Господу, свое приношение к Господу. Действительно ли присутствует вот эта глубокая благодарность и благоговение пред Господом за все, что Господь нам дает, за все благословения, которыми... И так удивительно, знаете, Господь никогда вот так, как только мы перестали служить Господу материально, чтобы Господь тут же все забрал. Так никогда нет. Поэтому мы иногда вот так постепенно отходим от этого. Иногда Господь напоминает штрафами, да? Бывает, Господь штрафует? Бывает. Мы начинаем видеть, штраф пришел, да? Как один брат уже делился, говорил, что так уклонялся от того, чтобы Господу отдавать, служить Господу материально. А потом, когда большую сумму потерял, так размышлял об этом и понял. Пришел штраф от Господа. Поэтому, но это не как, что Господь вот так принуждает нас, напоминает, Он воспитывает, Он хочет, чтобы сердце наше обратилось к Нему. Пусть Господь поможет поразмыслить нам об этом, серьезно так, испытать свои пути и обратиться к Господу. Не просто принять решение, обратиться к Господу. Если мы виновны пред Господом, попросить прощения у Него, обратиться к Нему, восстановить. И Господь говорит, что испытайте меня. Ну вот испытайте. Интересно, что искушать Господа запрещается, да? А испытывать Господа можно. Какая разница в этом? Это противоположно. Ну а что значит искушать Господа? Вот Христос говорит: не искушай. Что дьявол ему предлагает? Сброситься с крыла храма. Это высота довольно около 40 метров, по-моему, высота. Сброситься с крыла храма. Почему? Потому что есть обетование. Он повелит ангелу, да? И ты не приткнешь камень ногой твоей. Значит, искушать Господа – это принуждать Господа в чем-нибудь исполнить свое обетование. Нашими делами, нашими поступками, как братья нередко, да, водители, жмут на акселератор сильно, да, а кто-то из братьев говорит: так сильно не надо, ангел-хранитель отстает. Он больше 90 не имеет скорость, значит. Значит, это искушать Господа, ставить себя в какие-то условия и принуждать Бога, чтобы Он хранил или исполнил свое обетование, как Израиль. Принуждал Бога ропотом дать Ему. А испытывать Господа – это что? Испытывать Господа – это выполнить условия обетования, выполнить. И потом мы увидим, что Господь непременно выполнит свое обетование. Значит, это наш первый шаг. Мы выполним то условие обетования. И можем тогда увидеть, что и Господь непременно свое выполнит. Вот это испытание. И Господь говорит, испытайте, не открою ли я окна небесные. Скажите, если небо открывается, то это благословение, да? То это благословение. Пусть Господь поможет нам серьезно и в наше последнее время размыслить об этом. Не виновны ли мы перед Господом? Исправить, обратиться к Господу, исправить пути свои, чтобы Господь мог благоволить к нам в жизни нашей. Мы могли служить Господу с радостью и всем, что имеем. Так было всегда. Христу служили имением своим, да? Павлу служили, находились те, которые служили, и находились те, которые это не делали. Пусть Господь нам в этом поможет. Мы еще помолимся. Аминь. Прочитаем этот стих тогда полностью. «Сокрытое принадлежит Господу, Богу нашему, открытое нам и сынам нашим до века, чтобы мы исполняли все слова закона сего». Иногда неправильно применяет это слово, когда мы что-то не понимаем из Слова Божия. Кто так спокойно, не имея даже желания узнать это, говорят, «Сокрытое Господу принадлежит». Все, что написано в Слове Божьем, это сокрыто или открыто? Это открыто. И мы должны иметь интерес и желание постигнуть. Пусть мы даже не все, конечно, сразу, но все должно быть желание понять, потому что Господь это нам сказал для того, чтобы нам открыть это слово. Светильник ставят, вот когда Господь в Новом Завете говорит вот притча, чтобы светило. Не ставят его. Это и относится к хождению нашему, а в другом это относится к Слову Божьему. Господь поставил светильник, чтобы он светил. Слово Божие Он нам дал, чтобы оно было нам открыто. Что сокрыто? То, что нам не сказано в Слове Божьем. Вот один написал книгу, о чем проговорили семь громов. Знаете, в Откровении, да? Там проговорили семь громов. И что было сказано Иоанну? Запечатли это сокрытое, не пиши. А вот автор знал, что там прогремело. Это что? Это сокрытое. На что он протянул руку? Или есть многие вопросы, которые нам надо в благоговении, смирении. Вот часто говорят, будут ли дети, значит, спасенные? Что будет, ненормальный, полноценный человек, какова его вечная участь, и другие вопросы, которые... Я как-то Макинтоша читал из толкования Пятикнижия, он это все перечисляет, вот эти вопросы. И я думаю, сейчас переверну страницу, и он все объяснит. Я скорее перечисление читаю, переворачиваю страницу, а он говорит, верующая душа это все предоставляет Господу. Вот это сокрыто, нам не открыто. Мы знаем, судья всей земли поступит ли неправосудно. Да? Многие вопросы есть сокрыты, которые сокрыты от нас. Вот. По-моему, это говорит, отвечая так на этот вопрос, что, значит, Лютер так отвечал, что было до начала, мы находим, значит, да? От начала нам открыто. Вначале Бог сотворил небо и землю. Что было до начала? Многие люди даже больше знают, чем написано, как произошел дьявол. Много знает, о чем даже не написано. А Лютер, по-моему, он сказал на этот вопрос, что Бог делал до этого, до сотворения неба и земли. То он сказал, готовил розги для наказания таких любопытных, как ты. Значит, Бог нам открыл. От начала и есть откровение Божие, да? Знаете, ум человеческий, он такой, он лезет все постигать и находит иногда ответы, А нам надо это сокрытое оставить Богу. А что открыто, о чем Слово Божие говорит? С дерзновением мы можем просить, чтобы Господь открыл. Вот это заповеди Господа, да? Слова Божьи, чтобы мы исполняли. Это нам открыто. Это мы имеем право вникать, просить Господа, чтобы Он открыл Слово Свое. А что нам в Библии не поясняет? Возникновение зла от нас сокрыто в Слове Божьем. Как это могло возникнуть зло? И поэтому домысливать, говорить, это уже будет неугодно Господу. И многое другое, что не открыто нам. Мы как-то брат с такой запальчивостью говорит, Библия нам все говорит, обо всем говорит. Как-то было так, мы в институте были. И брат говорит, Библия отвечает на все вопросы наши. Потом я с ним говорю, как верно было это сказано, но побеседовали, нет, неверно. На все вопросы человеческие отвечает Библия. Нет, не на все. Нужно для спасения, на все отвечает Господь. Ну, не на все любопытные вопросы человеческие Библия отвечает. Так я понимаю, что здесь сказано.